Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимая Матушка Игуменья, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с очень важным праздником для города Москвы, с престольным праздником древнейшей женской обители. В 1360 году святитель Алексий, тогдашний митрополит Киевский, Московский и всея Руси, повелел учредить Алексеевский монастырь в честь своего духовного покровителя, святаго праведного Алексия, человека Божьего. А несколько позже в храме был построен в обители храм, один из пределов которых стал называться Зачатьевским. И с тех пор монастырь именовался Алексеево-Зачатьевским монастырем. Ну а затем последовал страшный пожар, который в истории известен как Большой Московский пожар, в первой половине 17 века, и монастырь весь погиб. И царь Иван Грозный повелел вот на этом месте, где мы с вами стоим, воссоздать этот монастырь. И его благочестивый сын Федор Иванович воздвиг собор, в котором также в честь того праздника, который мы сегодня празднуем, зачатие Пресвятой Богородицы, с двумя пределами. Один в честь его небесного покровителя Федора Стратилата, а второй в честь покровителя его жены, мученицы Ирины, потому что женой была Ирина Годунова. И вот с тех пор этот монастырь более именовался Зачатьевским, чем Алексеевским. Но в 20 веке эту самую славную древнюю обитель Москвы постигло большое горе. Вначале, после революции, монастырь был закрыт, но здесь сохранялась монастырская жизнь в виде трудовой артели. А в 25 году прошлого столетия монастырь был окончательно закрыт, монахини были разогнаны, репрессированы, а храмы Божьи уничтожены или осквернены. Казалось бы, как можно было, вопреки этой великой истории, так тесно связанной с историей страны, народа, столицы, совершить такое злодеяние? Но как можно было своими руками взорвать храмы в центре Москвы, осквернить их, изничтожить? Когда с высоты уже минувших лет взираешь на эту историю, то кажется, что это некое безумие. Но ведь все это совершали далеко не безумные люди. И вот удивительно, именно сегодня мы слышали замечательный отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, где он говорит: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но познавайте, что есть воля Божия». Несомненно, разрушение монастыря в 25-м году для нас, для истории, для любого здравомыслящего человека было действительно бесплодным деянием тьмы. Почему бесплодным? Да разве можно было, разрушив святыню и великие исторические памятники, осквернив свою историю, отказавшись от прошлого, что-то сделать плодовитым? Такого не бывает. Плод всегда вырастает на дереве, у которого корни. Корни уходят в почву. Они питают ствол, дают силу плодам. Но если подрубить корни, то падает дерево. Оно никогда не сможет быть плодовитым. Вот такое же бесплодное дело тьмы было это разрушение монастыря, как разрушение всех остальных святынь, по крайней мере, большинства святынь нашего многострадального Отечества. Но если бы мы с вами спросили тех самых людей, которые приносили сюда ящики с динамитом, что вы делаете и зачем вы это делаете, они бы непременно это объяснили. соображениями огромной пользы для народа. Они бы объяснили о том, что они борются с эксплуататорами, с обманщиками, что они хотят дать людям образование и перспективу светлой и счастливой жизни. Они бы многое чего наговорили, но мы-то знаем, что все это были бесплодные дела тьмы. Будет большой ошибкой считать, что бесплодные дела тьмы принадлежат только прошлому. И сегодня совершаются эти бесплодные дела тьмы. И сегодня появляются люди, которые иначе, переформатируя как бы, но повторяют те же самые аргументы, считают, что церкви не место в современном обществе, что она мешает, что она препятствует развитию, что она подавляет человеческие права и свободы. И когда устраиваются или пытаются устраивать некие бесплодные дела тьмы, в том числе и греховные, пропагандирующие грех, разрушающие человеческую личность, то опять оправдывают все это некими ссылками на свободу человеческой личности. Нельзя, мол, человека ни в чем ограничивать. Дайте ему жить по его инстинктам, по его хотению, по его желанию. Нету иной в более высокой ценности, чем человеческая личность, забывая о том, что при всем высоте человеческой природы личность может быть падшей, греховной, преступной. А как же нам распознать дело, которое совершается, оно бесплодное дело тьмы, а может быть действительно светлое дело, открывающее новые перспективы для человека? Нужно помнить только одно. У каждого человека есть своя правда и свой взгляд на жизнь. Но это не значит, что эти человеческие правды являются отображением правды Божией. Для того, чтобы не участвовать в делах тьмы, нужно обладать критерием, мерилом правды, накладывая который на обстоятельства времени, можно сказать, вот здесь правда, а здесь ложь. Здесь дело святое и важное, а здесь дело бесплодное, дело тьмы. И в этом же отрывке послания апостола к Ефесянам мы видим указание на этот критерий. Он говорит о том, чтобы мы учились распознавать волю Божию. Воля Божия, как она открывается в Слове Божьем, в том самом славном Слове, которое более 2000 лет хранится Церковью. То самое Слово Божие, понимание которого сформировалось за эти 2000 лет, при участии святых богоносных отцов, мы имеем огромное наследие христианской философии и мысли, которое стало частью церковной традиции. И в свете этого учения мы, воспринимая Слово Божие, непогрешимо можем судить о многих делах, не говоря уже о мыслях, философиях, взглядах, которые присутствуют в современной жизни. Самое главное, чтобы мы умели соотносить происходящее в мире, в жизни, в том числе в своей собственной жизни, соотносить со Словом Божиим и налагая на эти жизненные обстоятельства непогрешимое мерило божественной правды, делали выбор всегда в пользу добра, в пользу Божьей правды, и уходили, отстранялись, а в необходимых случаях и боролись с бесплодными делами тьмы. В этом смысле христианин вооружен той силой, которой многие другие не вооружены. Потому что здесь мало иметь здравого смысла, мало иметь хорошую логику, мало знать историю. Нужно в сердце своем чувствовать, что есть правда, а что ложь. И вот что удивительно. Иногда, общаясь совершенно с простыми людьми, я часто это делаю, совсем простыми, у которых нету никаких претензий на видение, на понимание современной жизни. Когда им задаешь вопросы о том, что сегодня происходит, когда их спрашиваешь о том, как они относятся к тем или иным политическим деятелям, получаешь потрясающий ответ. Как будто перед человеком открывается сокровенная глубина происходящего и многих личностей известных. Безупречные характеристики. И задаешь себе вопрос, от чего же это? А потом понимаешь, не от мудрости человеческой, не от знаний, не от образованности, а от того, что человек этот близок к Богу. Он молится, он знает Слово Божие. И применяя этот свой духовный опыт к оценке происходящего, делает совершенно определенные, недвусмысленные и удивительно правдивые заключения. В нашем обществе есть категория людей, которые пренебрежительно относятся к народу, считая его неспособным к творческой деятельности. Эти люди сами себе присвоили некое название творческого класса, или, используя иностранное слово, они сами себя называют креативным классом. Так вот, оценку, в том числе и этим людям, удивительно правильно дает наш народ, сохранивший веру, а значит и критерии истины. А не потому ли в 25-м году разрушали этот монастырь? Не потому ли разрушали веру и расстреливали священников, и монахов, и монахинь, чтобы навсегда наш народ лишить этого критерия истины? Не получилось. И не получилось только потому, что сам Господь присутствует в истории через жизнь своей церкви. И с ним не может побороться, и его не может преодолеть никакая человеческая и даже дьявольская сила. И сегодня, вспоминая историю этой святой обители, мы должны взглянуть на эту историю в том числе и через призму дивных слов святого апостола Павла о том, что нам нужно испытывать, что благоугодно Богу. И это самый главный вопрос, который должен стоять сегодня и перед сильными мира сего, и людьми с огромной ответственностью, и людьми безвластными. Перед тем, как начинаешь дело, спроси, может ли оно быть благоугодным Богу, и только тогда отдавай для достижения этих целей свои силы. И верим, что покуда будет так, будет храниться под покровом Царицы Небесной земля русская, вся историческая Русь и держава российская. И наша молитва сегодня о том, чтобы Господь сохранял веру в сердцах веру в сердце нашего народа, чтобы Господь умудрял нас и давал силу духовного зрения, дабы прозревать происходящее и в своей жизни, и в жизни народа своего, и испытывать, что есть благоугодно Богу, и уклоняться от бесплодных дел тьмы. Аминь. С праздником поздравляю вас всех!